Для меня достиженчество это скорее турбоускоритель. Я стала наблюдать, что от тантры и от, ну, вообще уделения внимания своему телу я начинаю лучше чувствовать, что со мной происходит в плане здоровья. Ну, знаешь, есть правило 4 флажков в любой трансформации. Ты что-то сделал, и тебе вернули.
Всем привет, это Алексей Иванов и подкаст «Соли». Здесь мы общаемся с неординарными, суперинтересными людьми. Говорим о том, как нам заниматься лидерством, как нам заниматься предпринимательством, как нам заниматься консультированием других в эти супертурбулентные дни. Мой огромный интерес этого подкаста — это разговаривать про неконвенциональные, нестандартные способы взаимодействия с другими и, ну, с жизнью в целом, в широком смысле. Сегодня у меня в гостях суперинтересный гость. Это Лиза Дербина. Дербина или Дербина?
Дербина.
Лиза Дербина. Лиза Дербина — это старший консультант Оджерс Бернстон в России. Она работает с финтех-компаниями, занимается развитием бизнеса на европейском рынке и живет сразу на несколько стран, что является челленджем, потому что нужно сохранять свою рутину, перелетая довольно много. Мы про это, мне кажется, тоже сегодня поговорим. Лиза просила рассказать, что она увлекается фактически всем, большими буквами всем, и мне кажется, это тоже классная тема на то, чтобы, ну, что поговорить. Привет, Лиза. Может быть, я что-то упустил, что-то еще хочется сказать про себя?
Привет, Леша. Но так как я увлекаюсь всем, то, естественно, мне хочется примерно про все рассказать. Но я думаю, что пока будем степ-бай-степ двигаться.
Звучит хорошо. Когда ты мне написала и прислала ссылку на другой подкаст с твоим участием, там ты рассказывала много чего интересного. Скажи, как ты пришла, ну, по сути, в HR консультирование, поиск, подбор топ-менеджеров? Вообще, как так это с тобой случилось?
Мне кажется, это то, что тогда я не осознавала, но сейчас использую на полную катушку. Это случилось совершенно случайно. Меня жизнь как-то познакомила с несколькими правильными людьми, и когда я первый раз пришла на свою первую работу, это был Wordhow, я даже не понимала, чем занимаются эти люди. Я потом написала книжку, которую так и не выпустила. Она лежит в закромах, которую я периодически пытаюсь переделать постоянно меняющимся собственным сознанием. Я там как раз подробно рассказываю, что меня интервьюировала Наташа Халтурина, очень известный консультант по финансовому сектору на этом рынке. И я даже не стала расспрашивать, а что конкретно придется мне делать. Мне так понравилась Наташа с ее харизмой, с ее уверенностью, пониманием бизнеса. Она такая и элегантная, женственная, и одновременно строгая и умная. Я подумала, боже мой, мне очень хочется примерно как-то так. Какая разница, чем она занимается? И
Очаровала тебя, да?
Абсолютно. Отказалась от сумасшедших денег, которые мне предлагали в Билайне. Это было 60 тысяч рублей. И пошла на...
Действительно, как отказаться от этой суммы?
Ну, тогда я отказалась очень много. На секундочку. Вот, и выбрала, в общем, не очень оплачиваемую стажировку в Wordhow, то есть мне платили какие-то деньги, но это было немного совсем. И, ну что, это было безупречно подходящее мне решение.
Круто. Скажи, пожалуйста, если вот говорить, что тебя завлекли люди, которые тебя интервьюировали, стал ли ты на них похожа постепенно? И стоит ли мне опасаться, что ты меня тоже куда-нибудь завлечешь в течение этого подкаста?
Ну, конечно, стало. Ты в любом случае перенимаешь культуру, которая есть в организации. И очень интересно разбилось как раз на 2 куска сейчас в моей профессиональной жизни. Это жизнь в Wordhow, где достаточно жесткая, иерархичная, сложная, с вызовом система, которая тебя постоянно испытывает на прочность. И Оджерс, который тебе дает полностью раскрыться и расслабиться. Там я, безусловно, переняла большую часть, связанную с соревновательностью, с достижениями. И если уж говорить о терминах вертикалки, как раз, наверное, там примерно сформировалась, как интегрировала своего достиженца.
Расскажи тогда про про то, что такое у тебя вертикалка, потому что, смотри, я про этот концепт рассказываю в каждом втором подкасте, но периодически гости такие, а вот да, я тут был достигатором, а стал вот этим самым. Мне интересно всегда, как они очень коротко и, ну, как сказать, просто для себя, для друзей объясняют, что с ними происходит. Расскажи, пожалуйста, что значит интегрировать своего достиженца, вообще про что это?
Вообще стоит рассказать про концепцию вертикалки?
Давай, почему бы и нет?
Если очень коротко, как я рассказываю друзьям, что человек, на самом деле и человечество, проходит разные этапы развития. И есть две большие фазы. Конвенциональная, когда ты в большей степени понимаешь правила игры сообщества и пытаешься в них встроиться в разных форматах. И постконвенциональное, когда ты больше заглядываешь внутрь и начинаешь задавать свой тон, свои правила игры. И чаще всего вот этот кризис среднего возраста, сложный просто эмоциональный переход случается именно на стыке этих двух больших фаз. В индивидуалисте часто человек чувствует, ну это как раз первая стадия постконвенциональной фазы, чувствует себя достаточно разобрано, там даже эти фазы сменяют друг друга по устойчивости внутренней. Вот индивидуалист — это достаточно разобранная, исследующая себя часть, которая следует за достиженцем. Можно заглядывать и применять логики следующих фаз, но пока ты не интегрировал все предыдущее, у тебя полноценно не получится вход в новую фазу. И, соответственно, интегрировать достиженца — это значит полностью освоить эту логику. И чем дальше ты в этих фазах, тем больше репертуар ты можешь использовать в своей жизни. Вот в этом как бы ее вертикальность. То, что каждая следующая фаза включает все предыдущие.
Матрешка стайл.
Но у меня очень был сложный индивидуализм, потому что я вошла в него очень смешно, кстати, это, наверное, прикольная история. Я очень достиженчески вошла в это. Я пошла на эволюцию, когда мне еще не было, наверное, полноценного запроса. Я была достаточно юным участником, мне было 27 лет, и я подумала, что просто есть какой-то следующий шаг, надо сделать себе этот вызов, помести себя в максимально некомфортное пространство и сделать растяжку туда, куда я еще не очень понимаю. И заходила я в это с желанием очень быстро погрузить себя во все эти опыты. И буквально через колено я себя помещала в разные сложные эксперименты. Типа полиамории, типа одиночества, типа жизни на разные страны, типа сепарации с ближайшими мне людьми, чтобы быстрее пройти это, почувствовать, как же оно там в следующем этапе. Не жалуюсь на этот опыт. Было все, ну, как мне кажется, очень созвучно мне и правильно сделала. Хотя это немного нарушает саму суть этой следующей фазы.
Последовательное движение. Я, кстати, тоже лет 27 сходил на все вот эти вот программы, типа там эволюция, потом у меня были... А, у меня до этого была очень крутая программа Hyper Island, которая вообще строится на командной динамике. У них почти все курсы, они такие буткэмп по пониманию, как работает группа, групповая динамика. Очень-очень-очень интересная штука. Вот. И потом еще в Штатах довольно много в коучинговые такие полугодовые, годовые штуки ходил. Мне кажется, что мне очень понравилось находить общий знаменатель, про что это, и что в любом случае остается, независимо от того, там, какой вкус и какой цвет условно у программы, все равно там есть какая-то штука общая такая, которая штырит, и мне кажется, это довольно интересная часть вообще любого процесса там раскрытия обучения и так далее, которую ты как бы берешь и такой, окей, все, вот это мне это откликается очень сильно, я хочу это дальше нести, хочу это интегрировать, хочу дальше делать внутри там себя, своих проектов и так далее. По крайней мере, у меня это вызвало такое ощущение. Неоднократное посещение разных программ. Хорошо, и вопрос тогда сразу про индивидуализм. Чем характеризуется эта история и как ты к ней добавляешь достигаторскую часть себя?
Спасибо, не думала про это. Но если просто, то это, наверное, про в первую очередь выбор себя и то, что для меня важно и ценно, что может абсолютно не обязательно точнее, что может не соотноситься с внешним миром и с правилами. И в этот момент ощущение, что кем заданы эти правила, а почему нельзя по-другому? Ну и предлагать какой-то свой конструкт, в котором для тебя это лучше всего работает. Например, как я сейчас брать месяц отпуска от работы, вообще против которого никто никак не выступает, и просто я понимаю, что так для меня работает. Или работать с 5 утра, тоже потому что мне так комфортно, и заканчивать, например, в 4. Ну, это я все к работе, конечно, потому что больше там всего достиженческого. Но, знаешь, я хочу еще к тому, что ты сказал про разные курсы. Вот я не слышала про то, что ты последнее назвал, но у меня вообще есть какая-то дальняя мечта, я этим бы занялась сильно позже, когда я больше узнаю. Мне хочется очень интегрировать разные совершенно опыты и из этого сделать единую какую-то программу, которая собирает вот эти разные знания и про телесность, и про интеллектуальное. Мне бы хотелось как-то соединить тантру, эволюцию. Вот я, может быть, чем-то таким в далеком будущем занялась бы.
Да, я понимаю тебя. Ну вот у меня тоже возникла программа соли, какие-то разные ее части после того, как я поисследовал все эти штуки. Вот. Ну, кстати, очень много точек, откуда это все растет, это разные калифорнийские истории, которые случились там типа с 70-х по, ну, наверное, 10-е годы, и потом как-то, ну, потому что это была точка притяжения всего такого восточного, чтобы перемешаться с западным, плюс там всегда было очень такое open-minded, открытое сообщество, которое это все любило, вот. Ну, и где-то вот до того, как туда пришел большие технологии, большие деньги, это все там действительно было в большом количестве. Северная Калифорния. Вот, чуть-чуть застал. Чуть-чуть там это застал. Вот. И тантрические штуки, и интегральные штуки. Там есть очень прикольный чел, который сделал интегральный коучинг как модальность. Ну, то есть модальность не теоретическую, как там Кена Уилбера и так далее, а прям очень практическую и глубокую. Я у него учился. Он такой прям задротистый в хорошем смысле слова. Очень много чего заинтегрировал. Но мне кажется, это в целом есть такая тенденция, когда человеку, как сказать, видно свои вот эти вот предыдущие какие-то логики и будущее, он понимает, он начинает их миксовать и как бы делать что-то очень собственно, ручно, собственно, сердечно прожитое с этим. Не, ну, как бы это не просто интеллектуальное осмысление или микс из всего, это как бы прожить это все и сделать какую-то свою версию. Ну, по крайней мере, я когда вижу очень каких-то классных специалистов по, не знаю, по той же тантре, например, вот я был у Хома и Мукта, мне очень Хома зашла, такая прям мощнейшая алхимическая женщина, которая супер круто работает с полем. И, ну, там, то есть и у нее очень интегративный такой подход, то есть она намешала очень много психологии, очень много тантры классической, в общем, телесности, разных форм телесности, и у нее, ну, довольно прикольная программа, мне прям сильно зашла, вот, но там мало классической тантры такой, прям вот, как типа, некоторые учат, которые прямо сфокусированы на том, чтобы традицию передавать.
Ну, я тоже не в классической, ты наверняка знаешь Глобокова. Георгий.
Понимаю. Да, знаю, Георг. Окей, хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие челленджи ты встречаешь, когда, ну, скажем так, переносишь такой Eastern Europe бизнес в Европу. Мне кажется, этим много занимаешься и сталкиваешься с разными особенностями. Я думаю, это супер интересно всем тем, кто тоже как-то либо переносит себя, глобализует себя, либо работает уже на Западе.
Да, могу поделиться. Первая такая супер базовая, даже не столько про бизнес, а сколько про жизнь. Много слышу от людей, что, ну вот, они приехали в новую локацию, Европа, и там плохое отношение к русским. Я тебе скажу честно, ни разу за то время, сколько я путешествую, а это было и сильно до этого, у меня часть семьи там 7 лет назад переехала на Кипр, сейчас они в Англии живут, я уже на Кипре. Ну, то есть у меня была какая-то выборка лет, чтобы сравнить. Я ни разу ничего такого не ощущала на себе. Мне кажется, тут очень во многом работает то, как ты сам это видишь вокруг себя или не видишь. Возможно, я это пропускаю и просто не замечаю, а возможно, действительно этого нет в моем поле. Но anyway, этого нет в моем поле. Это первое. Второе, есть все равно текст у компаний, с которыми я пытаюсь работать, что мы не хотим работать с русскими провайдерами, потому что вы будете обращаться там, к международным кандидатам, и вы русские, и красивые вроде как отношения так себе, поэтому просто вы не сможете для нас качественно сделать эту работу. Ну, а тем более мы хотим какой-то, если мы уже берем executive search как себе дополнительный пиар, чтобы про нас говорила компания, мы хотим максимально показать, что мы международные, поэтому будем работать с международными консультантами. Такой текст, конечно, есть. Но честно, и он остановил меня пока только в одном случае. То есть только в одном случае с одной компанией мы не продолжили работать. Со всеми остальными для меня работает честный разговор. Когда ты предъявляешь, что, ну, смотрите, вот у вас задача выйти в полноценный международный рынок, и чтобы вы как-то диссоциировались с Россией. Что нужно, какие условия фактически должны быть выполнены для того, чтобы для вас это сработало. Но они начинают говорить, ну вот там к нашему кандидату должен выходить иностранец, человек должен не жить в России, но это же все решаемо. Это первое. Технически это решаемо. Вторая история – это объединение с этими клиентами. Вы хотите показать, что вы максимально международные. Мы тоже хотим показать, что мы максимально международные для наших международных клиентов. Давайте подумаем, как мы можем в этой ситуации, имея одинаковые сложности, сколлаборироваться, чтобы принести ценность друг другу. Это тоже работает. Но потому что у меня действительно есть такая задача, и я готова, например, какую-то работу проделать пробоно для этих компаний, вместе подумать над стратегией правильного позиционирования, подтянуть для них консультантов, которые занимаются этим международным позиционированием пробоно. Так что это просто очень открытая, честная повестка. И дальше находится решение.
Я понимаю тебя. Прикольно, прикольно. Ты, когда мы с тобой готовились к интервью, еще говорила о том, что, ну, как бы тебе и очень интересно работать только из искренней мотивации. Можешь рассказать, как это возможно? Ну, как бы частый контраргумент того, что как бы в любой работе есть часть, которая, может быть, тебе очень нравится, и часть, наверное, которая там не очень. То есть, как пример, мало кому нравится заполнять налоговые декларации. И как бы вот можно ли говорить, что вообще возможно работа из чистой мотивации?
Да, найми человека, который будет заполнять налоговые декларации. Ну вот прям честно. У меня недавно была дискуссия с одним из наших партнеров про это. И либо я сейчас 8 лет в профессии, либо все эти 8 лет складывалось так, что я просто очень люблю свою работу, и поэтому я постоянно мотивирована, либо это в целом, ну, возможно, уже на протяжении, если 8 лет это происходит, можно предположить, что это в целом мое постоянное состояние. Я иду за интересом, я стараюсь отказываться от проектов, которые мне не нравятся, даже если это происходит в процессе. Вполне может быть такой расклад, и даже недавно был, мы были в процессе проекта, я поняла, что мне неинтересно, и я просто не выдаю того результата, который от меня хотят. Даже так, я выдаю результат, который от меня хотят, потому что это все равно ремесло, которое я понимаю, как делать. Но я от этого начинаю гаситься во всех других областях. У меня такое количество энергии на работу со своим же сопротивлением туда уходит, что я теряю эффективность во всем другом. В этот момент я очень честно говорю, так, стоп, мне тут не нравится, давайте придумаем другую конструкцию. Но мне кажется, тут, видишь, такая немножко зацикленная история. С одной стороны, ты должен быть человеком, который реально приносит сверхрезультат, чтобы для тебя система готова была давать какие-то поблажки, ну или какие-то специальные условия. С другой стороны, ты можешь стать человеком, который приносит сверхрезультат за счет того, что ты всегда идешь за своим интересом и мотивацией. Я не делаю ничего, что мне не нравится. Я просто физически не в состоянии это сделать.
Хорошо, тогда получается, что ты какой-то внутренний контракт заключаешь между тем, что тебе нравится, и тем, что ты будешь и не будешь делать. Что происходит со всем тем, что туда не входит?
что что тебе не нравится. Ты можешь просто сказать: так, ребята, стоп, я вот этим не буду заниматься, идите все в задницу, потому что это не мое.
Но, например, есть какие-то... Например, мне не нравилось раньше писать коммерческие предложения. Мне казалось, что это чудовищная трата времени. Я уже договорилась. Мы уже ударили по рукам. Зачем я буду писать коммерческие предложения? И дальше следует несколькочасовой разговор с моим партнером, который мне объясняет, почему нужно их писать. И когда я понимаю, почему это работает на меня, а в этом случае эти коммерческие предложения красивые, с умными как бы текстами, с действительно классной стратегией поиска, могут передаваться дальше. И в них отражаюсь и мультиплицируюсь я. И когда я действительно купила эту идею, я поняла, что это работает на меня, я сейчас с таким удовольствием пишу эти коммерческие предложения, я их перечитываю, я их проверяю, хотя это для меня просто что-то невероятное. И это тот труд, который я не могу делегировать, потому что он как раз мой собственный интеллектуальный. Его не может сделать команда. И мне объяснили ценность для меня самой, ну все, все заработало. А что-то, что я не люблю там в каких-то операционных задачах, и на которые можно взять человека, который это будет делать, например, напоминать мне, проверять за мной документы. Почему нет? Конечно.
Ну, то есть в каком-то смысле можно сказать, что вот это вот объяснение и рефрейминг относительно того, зачем ты что-то делаешь, это как бы есть секретный соус того, чтобы тебе это нравилось.
Да.
Окей. А можно ли так ко всему тогда отнестись, что если дать достаточно хорошее объяснение себе, зачем что-то делать, то ты будешь замотивирован?
Но оно должно быть честным. Если так, то да. Ну, если оно честно кликнет.
То да. Класс, согласен. Мне тоже кажется, что очень важно всегда понимать, ну, как бы, зачем и что ты делаешь. Ну, то есть, некоторые вещи, они, мне кажется, очень даже со временем хорошо так раскрываются, да, то есть, может быть, ты вначале не очень понимаешь, как вот коммерческие предложения, про которые ты говоришь, но со временем, о, make sense, я понимаю, зачем я что-то делаю, буду делать это больше, буду делать это лучше.
И понимаешь, дальше это работает очень тоже интересно. Я просто вспоминаю свой детский период, когда меня мама постоянно просила там, помыть посуду, убрать, ну, какие-то домашние дела. И она вечером приходит, и я не сделала. Она спрашивает, а почему ты не сделала? И я такая, блин, я совершенно искренне, я не помнила про это. То есть это просто стерлось из моей головы. А когда вещи, которые меня мотивируют, лежат в моей голове, я засыпаю, и у меня просто миллион флажков в голове про то, что я еще не сделала. Я физически не способна их забыть.
То есть получается, что, ну, отчасти это все вопрос, как себя самого мотивировать. Ну, ты как специалист в HR, расскажи, пожалуйста, может быть, есть какие-то хаки, чтобы вот эту мотивацию сохранять? Потому что, наверное, мы все хотим мотивации, да, хотим быть мотивированными такими, заряженными и так далее.
А с какой стороны? Как руководитель должен говорить со своей командой или как самому себе?
Слушай, интересно и то, мне почему-то сразу в голову приходит второе скорее, то есть, ну, честно быть внутренне мотивированным, кажется, что это большая задача. Коммуницировать это и тоже, вдохновлять, наверное, тоже важно. Давай начнем со второго и потом про первое.
Да, второй чуть-чуть проще, потому что у меня прям для этого есть фрейм, который недавно запустила. У нас есть тинки по, давай назовем, по каждому процессу. Ну, то есть идет какой-то процесс регулярный, и по нему есть тинки. В этих синках есть набор из 10 примерно вопросов технических про то, как продвигается этот процесс. И есть около 5 таких общеощущенческих. Некоторые из них про мотивацию человека текущий момент, и дальше разбор ее. То есть, а как ты себя в этом чувствуешь? Вот ты просыпаешься, тебя тянет заняться этим процессом, этим проектом. А что сделать? Что для тебя здесь не работает? Что у тебя искренне вызывает сопротивление? Так, слышу, здесь работает сопротивление. Как тебе в этом помочь? У тебя, возможно, какое-то предубеждение про то, что вообще этот проект может завершиться. Или тебе кажется, что мы идем неправильной стратегией. Достаточно часто Особенно если мы говорим все-таки про более молодую команду, которая сейчас там, да, со мной работает, они могут сами не задаваться этим вопросом. Ты бежишь. И тут мы сразу делаем линк как раз к первому вопросу. Когда ты бежишь, очень особенно, когда ты фаундер, когда у тебя все полыхает и горит, и ты нон-стоп занимаешься тушением этих пожаров, не всегда находится время спросить, а где у меня сопротивление здесь? Почему то, что мне нужно, чтобы случилось, не работает? Потому что как только ты соединяешься с этим и правда хочешь, чтобы это произошло, оно вот так вот происходит. Причем даже тебе не обязательно на это влиять. Достаточно быть в соединении с этой целью. И, наверное, задавать себе вопрос про то, а где я чувствую, что не работает, и что мне нужно сделать, чтобы это заработало, но это как раз и то, что в моей мотивации, да? Где я просаживаюсь, где я чувствую, что я просыпаюсь, и мне что-то не хочется делать. Я такая сразу, это сигнал. Надо разбирать, почему мне не хочется делать. И там вскрывается либо взаимоотношения с кем-то, мне тяжело с этим человеком вот в этом процессе, а я не верю в успешность. Ну и все, вот каждое вскрытие этого. Тебе тяжело с человеком? Иди, поднимай это, выкладывай на стол. Ты не веришь, что это завершится этот проект? Иди, открыто говори про это с клиентом. Ну, то есть какое-то такое очень честное вынимание сначала для себя своих ощущений про это, а потом разговор с другими, ну, или как-то изменение этой конструкции. А про соединение тут вообще работает как магия, по крайней мере, для меня. Мне, например, если я чувствую, что я... Такое редко бывает, но я чувствую, что не хочу сейчас какой-то встречи. Она всегда отменяется. Сама. Мне за час, за пол пишет, ой, сори, у меня поменялись планы, давай, пожалуйста, не будем.
А
Все.
почему? Почему, как ты думаешь?
Потому что я отправила этот запрос.
Мне не очень хочется, давайте я там типа проигнорирую. Давайте Вселенная сделает так, чтобы это не случилось.
Ну, вообще, что я хочу сегодня, скорее из позитивного, я хочу сегодня побыть дома одна. У меня опыт отменяется встреча. Я сейчас не хочу вести это интервью, потому что у меня горит там коммерческое предложение. Отменяется интервью. А самое вообще очень смешное было с кейсом с одной компанией. Я утром видела описание компании, а точнее мне подруга прислала. Лизка, интересная компания, посмотри, вам нужно с ними работать. Я такая, действительно нужно? Написала двум людям, чтобы меня туда представили. Они говорят, не знают основателей. Ну, я отложила это, думаю, все, попозже этим займусь. Там два фаундера, нужно на кого-то из них выйти. А у меня вечером вечеринка, поэтому я убежала заниматься подготовлениями. Вечером приходит ко мне моя знакомая и приводит с собой своего бойфренда и представляет мне. И это фаундер этой компании. Мы встретились на Кипре. Я даже не знала, что он вообще на Кипре, я не знала, где он. Я утром задумала, что мне было бы здорово познакомиться, и вечером он приходит ко мне домой в гости.
Слушай, а как часто ты думаешь, что это действительно Вселенная как-то тебе помогает, versus что это магическое мышление и там условно случайность, с какой-то небольшой, но долей вероятности, которая происходит?
А для меня это одно и то же магическое мышление и вселенная, которая мне помогает. Это что-то разное?
Не, ну я думаю, что, ну да. Просто некоторые люди такие, окей, это просто там теория вероятности, количество людей, которые друг с другом знакомы в какой-то тусовке, с определенными
Нет.
ценностями. Окей, расскажи, почему нет.
Потому что этого очень много. Я уже даже перестала этому как-то удивляться, но при этом остаюсь в благодарности. Знаешь, эти дни, когда ты просыпаешься, у тебя вот все не так. Ты спешишь, у тебя падает сумка, все высыпается, ты обливаешься кофе, ты едешь, тебе нужно припарковать машину, естественно, все занято. Но это твое состояние. В этот момент можно остановиться. Я себя первый раз попробовала переключить в таком состоянии на днях. Я высыпала на себя салат дважды, облилась колой, мне не принесли мой заказ, я опоздала. В общем, так себе день пошел. Я остановилась и вернула себя в то, что со мной это происходит именно потому, что я уже, ну давайте, ну что еще мне этот день преподнесет? Как только это выключаешь, возвращаешься в благодарности, в это доброе отношение к Вселенной и к людям рядом, без раздражения, то оно все сразу потекло. Машина сама нашлась, еда принеслась, ну, в общем.
То есть ты считаешь, что это переключение состояния, да, происходит какое-то?
100%.
Как это переключения достичь, на твой взгляд, что нужно для этого сделать?
Ну, знаешь, есть правило 4 флажков в любой трансформации. Ты что-то сделал, и тебе вернули. Ну, например, ты эмоционален, ты кричишь на людей. Вот ты накричал на очередного сотрудника, и тебя кто-то посторонний возвращает. Ты опять накричал на сотрудника. Второе, ты кричишь на сотрудника, ты покричал на сотрудника, и после этого такой, блин, я опять накричал на сотрудника. Ты кричишь на сотрудника и в моменте понимаешь, что ты на него кричишь и останавливаешься. И последний флажок, у тебя подкатывает злость, ты хочешь накричать, и ты здесь останавливаешься. В общем, перенесение этих флажков. Сначала осознавать, где, ну, что с тобой происходило до этого, ну, либо попросить кого-то тебе подсказывать, когда ты раздражителен, когда у тебя, типа, все не работает. Потом самому осознать, потом чувствовать это в моменте, останавливаться и себе говорить какую-то мантру «Мир добрый, Вселенная ко мне благосклонна, и вообще я всех люблю». Но потом оно станет автоматом. Как-то так. Не знаю, я только что родила эту механику, но...
В моменте.
В моменте. Просто кажется, что... Ну, знаешь, просто и у меня это случилось, когда я увидела много раз, как это работает. И уже дальше оставаться в предыдущем просто глупо, потому что это приносит меньше комфорта и счастья в жизни. Но при этом очень сложно же выйти, например, из обиды. Ты сидишь, ты так наслаждаешься этим состоянием. Я так наслаждаюсь. Я сижу, вот на мужа обожаю пообижаться. Это очень, очень приятно.
Чему это приятно, что это тебе дает?
Потому что от жертвы ничего не требуется.
А.
Жертва, у жертвы лапки. Вообще очень, очень удобная позиция.
Ну да, это как бы про треугольники драмы, в которых мы находимся, из которых
Да.
не всегда хочется выходить, а и скрытые выгоды, которые с этим связаны.
Они залипательные.
Они залипательны. Вообще любимый аспект психотерапии — это как бы их находить внезапно. Казалось бы, все уже закончилось тут раз. Такое, опа, ничего себе. Еще есть. Еще, еще. Да. Слушай, вот этот разговор про то, что есть какие-то вещи, которые сильно помогают поменять, ну, либо состояние, либо его, как сказать, влияние на то, что ты делаешь в этом мире. Может быть, у тебя есть еще какие-то лайфхаки или интересные какие-то твои, ну, методики, да, как работать с этим, либо со состоянием, либо с тем, чтобы влиять на мир, исходя из каких-то вот этих практик.
Есть. Я вот в последнее время много занимаюсь здоровьем. Я стала наблюдать, что от тантры и от, ну, вообще уделения внимания своему телу я начинаю лучше чувствовать, что со мной происходит в плане здоровья. Например, зажала шею, я 2 недели страдаю, думаю, боже мой, уже все медокалмы, мази испробованы, что же делать-то? Потом вспоминаю, господи, ну я же столько занимаюсь практиками, давайте попробуем через другое. Помнила сильную эмоцию, которая была перед этим, выписала ее. На следующее утро ничего не болит. И так достаточно много. Там, болят колени, думаешь, в чем же проблема? И тут, например, там врачи говорят, ну, естественно, суставы, нужно заниматься суставами, вот пейте раз, два, три. А я чувствую, не в том проблема. И я пытаюсь, я лежу, медитирую, сканирую свое тело. Пытаюсь ощутить, а вот где у меня сейчас находятся блоки. И нахожу их в мышцах над коленями. Начинаю раскатывать просто мышцы, ну, разминать, раскатывать, и у меня проходят колени. И я после этого, может быть, я не права, у меня, в общем, большой скепсис к врачам, которые тебя отправляют сначала миллион разных тестов. Наверное, где-то это работает, и иногда банан — это просто банан, но мне стало очень классно отзываться даже вот на уровне каких-то внутренних органов. Я понимаю, где у меня может быть проблема. И тогда уже ты просто прицельно идешь и этим занимаешься. Вот это очень круто. Потом гвозди. Тоже про медитацию и про проточность тела. Не так давно стало стоять меня. Уже, мне кажется, просто невероятно известный на всю Москву Федя Илютин в Рихтере ставил первый раз на гвозди. И там для меня было про то, чтобы не сопротивляться боли. чем дольше ты сопротивляешься, тем сложнее тебе в этом быть. Вот. И в принципе это про эмоции, и терапия про это говорит, да, и книга «Отпускание», которую я невероятно люблю, «Путь сдачи», ты, может быть, слышал. Про то, чтобы проживать все, отдаваться всему, прям вот то, что с тобой происходит, соединяться, не сопротивляться. Вот это там то же самое. И боль оказывается иллюзией. И только ты перестаешь бороться, ты расслабляешься, у тебя в секунду переключение. Вот тебе было адски больно, люди кричат на гвоздях. Момент, и ты вообще этого не чувствуешь. Вот как это работает? Ну, это же фантастика. В голове много.
Слушай, а вот это отпускание, как оно работает с достиженчеством, на твой взгляд? Потому что многие как бы не могут переключиться просто из режима «хочу все контролировать» и, ну, как бы добиваться каких-то целей в режим типа «go with the flow». Мне кажется, это вообще довольно сложно увязывать эти две противоположности такими. Ну, как бы, как будто бы люди чаще всего выбирают одно из двух, и им сложно как бы между ними играться. Что ты про это думаешь?
Ну, если как-то научно, это собирается в стратегии. В стратегии ты же умеешь и собирать контроль, и go with the flow. А так для меня достиженчество — это скорее турбоускоритель. Первично идет сверка, ощущаешь, а куда тебе? Вот флоу, куда тебе подсказывает? Если тебе уже какой-то вектор задан, то у тебя включается турбоускоритель, чтобы получить это. То есть вообще достиженческая логика для меня про инструмент получения того, что ты для себя на чувственном, ну ладно, чувственно-интеллектуальном уровне выбрал.
Ну, сейчас я просто вот думаю, то, что ты говоришь, это очень, ну, типа, редкий скилл, на мой взгляд, если честно. Ты не думаешь, что это не всем свойственно уметь такую стратегию себе создать или внедрить?
Звучит так, как будто бы я ее внедрила, я ее точно еще не внедрила, но это то, что я локально в каких-то местах чувствую и верю, что это очень работает. Там, где у меня это происходит, ну, это дает какой-то фантастический результат. Ты представляешь, что ты садишься за задачу и понимаешь, чтобы ее решить, тебе нужно прокопать от забора до обеда. Но ты уже выбрал эту задачу, вот это то, как тебе нужно. И здесь у тебя как бы вот напором твоей энергии, посылаемой туда, все начинает вокруг срабатывать так, что эта задача к тебе приходит сама. Или решение ее лежит вообще в другой плоскости. Особенно не верю в дилемму, да, это или это. Значит, не то, не то, да, это какая-то третья история, и она может быть вообще гораздо более простой, правильный, неправильный, но подходящий тебе. Вот. И вот эта комбинация — это как раз иметь напор, чтобы подать туда сигнал для получения этого, но и чувствование, чтобы понять, а чего вообще нужно, или где нужно это вообще отпустить, это было ложное.
Хорошо. У меня как бы вот лично с отпусканием и с контролем всегда какая-то история происходит от именно того, чтобы найти место, где можно отпустить, где нужно там что-то, короче, пушнуть, проконтролировать, добиться. Ну, знаешь, со временем я понял, что какие-то вещи, которые хочется добиться, я как будто научился класть куда-то во внутренний бэклог, во внутреннее какое-то пространство, где просто лежат на полочке задачи. И они начинают через какое-то время реализовываться, да, то есть вот без этого, что там, типа, поставить дедлайн, план, там, как бы туда-сюда, просто вот как бы есть задача, она в какой-то момент будет решена, причем не всегда это будет, ну, как сказать, вот из позиции, что там обязательно нужно затащить, да. Я не знаю, как это работает, но я замечаю так, что я периодически перечитываю свои какие-то дневники, там, годовой, двухгодовой давности, я смотрю на свои задачки, которые где-то выписывал и благополучно после этого там куда-то заархивировал, еще не сделав, и смотрю, они как-то выполнены, хотя их точно не доставал в область какой-то сильной там вот этой вот достигаторской, затаскивательской деятельности. Ну, мне кажется, это тоже отчасти про гармонию с собой, да, то есть, когда у тебя есть задача, она исходит из того, что если ты ее сделаешь, то какая-то гармония наступит, ну, большая гармония, скажем так, не идеальная сферическая в вакууме, ну, ее чуть больше станет, и вот она у тебя где-то висит, и постепенно ты делаешь шаги в то, чтобы оно реализовалось. Мне, кстати, вот очень интересно, у меня в начале года регулярная астроцессия такая с самим собой про то, куда идти, да, так там как бы что-то вроде колеса баланса, но только больше из разряда, ну, методика, которую я называю больше, меньше, достаточно и спонтанно. Это типа понять, что ты хочешь больше, чего ты хочешь меньше, чего тебе на самом деле достаточно, это нужно просто, ну, celebrate, как сказать, праздновать и как-то уважать и благодарить других, что уже есть и достаточно. То, мне кажется, многим сложно делать, да, как бы, потому что хочется всегда выше, больше, сильнее, недостаточно, еще больше. Очень многие вещи просто есть. И четвертая штука — это спонтанность, да, то есть многие штуки, которые мы распланировали, засунули в календарь и так далее, они, ну, как бы исключают возможность, что что-то пойдет совсем не так, как ты задумывал. Вот, и мне эту спонтанность тоже нравится описывать, типа, какие спонтанные штуки я бы хотел больше делать, как куда-нибудь ездить чаще на выходных или там с друзьями встречаться без каких-то дополнительных планов и так далее. Короче, вот, я делал такую
стратсессию.
Очень
интересно.
Спасибо.
Беру.
Бери. Вот, и я делал такую штуку, причем часто публично, чтобы присоединялись люди в Zoom и как бы тоже для себя делали на основе темплейта. И часто там, ну, какие-то штуки возникают, и я их специально никуда не записываю. Это я специально на основе них не делаю планов, но они потом к концу года как-то магическим образом что-то как-то проясняются. Проясняются, решаются и так далее. Не знаю, это не кажется мне магическим мышлением, но там точно что-то есть вот в том, что не всегда нужно затаскивать и прямо быть таким достигатором, чтобы важные большие штуки случались. Какая-то такая мысль.
Можно я немножко продолжу еще нашу этот диалог про... Ты спрашиваешь про мою там стратегию, да, и рассказываешь вот сейчас про свою стратегию. Они разные. И в целом мне недавно было прекраснейшее открытие. Я пошла на учебу коучинговую к Яну Ардуи, сейчас ее заканчиваю. Может быть, ты слышал executive coaching, такой не очень распространенное, но в общем в узких кругах известное. И там для меня было совершеннейшим открытием. Мы делали упражнение, которое называется мастерство. То есть мы для своих подопечных, для коучи, и нам, соответственно, делали, описывали мастерство. Нужно рассказать три истории, где ты что-то делаешь очень легко. То есть какой-то кейс, где тебе не нужно большого усилия прикладывать, как раз не достиженческое, да, не переламывание. И дальше магия в том, что если ты смотришь на эти три истории, там есть одна и та же механика вхождения в это состояние. Это называется организующий принцип мастерства. То есть прям конкретные шаги, которые человек делает, в котором он, ну, назовем это, попадает в состояние потока. Но оно уникально для каждого человека. Поэтому там, ту стратегию, которую я рассказывала, единственное, наверное, что из нее можно взять, это про сверку с собой. Что под... Совершенно не факт, что там ни моя, ни твоя стратегия не подойдет. Совершенно не факт, что она подойдет кому-то еще.
Слушай, ну это как в известной фразе про то, что все модели неправильные, но некоторые полезные. Тут, мне кажется, есть целый пласт того, что многие вещи, на которые мы опираемся, если их подвергнуть такому классическому научному эксперименту с контрольной группой, с теми, кто применяет и не применяет абсолютно такие фреймворки, то многие из них покажут себя не с лучшей стороны.
Подожди. Ты хочешь сказать, что мое магическое мышление — это научно недоказанное?
Давай так, я абсолютно, ну, как бы, даже не хочу шутить, потому что эта область меня безумно интересует. Я даже узнал недавно, что есть люди, которые это изучают, называется область mindset. Ну, как бы вот mindset studies — это... Ну, можно сказать, mindset можно перевести как некоторое определенное умонастроение относительно какой-то темы, да, вот Growth Mindset — это, наверное, самая популярная книжка про mindset, про то, что люди, которые думают о том, что у них таланты, их и навыки не зафиксированы, их можно прокачивать в течение жизни, они добиваются больших результатов во второй половине жизни, в то время как те, кто, ну, там, типа, очень сильно подвергался идее, что вот, типа, если ты молодец, то ты молодец, если ты, условно, не молодец, то, как бы, сорян, у тебя не получалось и вряд ли получится, то у них периодически бывают успехи, но чаще всего в первой части жизни, в первой половине жизни, скажем так, потому что они бегут вот на этом «хочу быть молодцом». Вот. Но без growth mindset у них довольно сложно дальше идет вот это вот все развитие. Ну, вообще, удивительный ресерч, очень-очень классный. В 90-е сделал Кэрол Блэк в Стэнфорде. И очень рекомендую эту книжку почитать. Но, оказывается, этих майндсетов очень много. Есть майндсет относительно стресса, да, люди, которые верят в то, что стресс — это не только негативное что-то, но и позитивное, да, что оно может развивать тебя. Как вот, если ты ходишь тренажерку, и ты как бы немножко свои мышцы, ну, разрываешь, что ли, да, травмируешь, но они вырастают и становятся как бы более сильными. А вот то же самое относительно стресса, что как бы подвергаясь стрессу, ты не только что-то теряешь, хотя как бы есть, конечно, стресс, который совершенно разрушает, но и как бы прокачиваешься, да, без стресса ты не можешь прокачаться. Если ты в это веришь, то как бы есть эксперименты, которые показывают, что люди достигают реально гораздо больших результатов, веря в это, чем, например, там, условно, те, кто не верят, даже те, кто, ну, условно, в плацебо находится какой-то истории, которым там что-то странненькое сказали, но как бы не относящиеся никак ни к негативу, ни к позитиву. Вот, короче, область майндсета меня очень, исследование майндсета меня очень воодушевило тем, что есть люди, которые проводят эти эксперименты, и они проводят их так, что условно у них есть группа, которые ничего не говорят, и группа, которые что-то говорят, потом обе группы делают одно и то же, ну там, например, подвергаются какому-нибудь стрессу во время публичного выступления. Вот, те, кому какую-то информацию вот это дали, настроили правильно и так далее, у них получается совершенно лучше, точно лучше, чем у тех, кому информацию такую не дали. Поэтому, ну, все теории подвергаются, возможно, большой критике, но если они работают, то пусть работают, мне кажется, так. Подожди, что твое магическое мышление? Ты переживаешь, что оно ненаучно?
Да это была шутка.
Я понимаю тебя, конечно, конечно,
я
понимаю.
Совсем не переживаю.
Но я бы с удовольствием, вот если бы ты мне предложила обосновать, почему некоторые магические мышления работают, мне кажется, что ты, ну, себя немножко программируешь, и это помогает тебе в любом случае по-другому относиться и делать вещи по-другому. И, может быть, дольше делать вещи, на самом деле, да, то есть тот пресловутый resilience, который, по-моему, саморегуляцией в русском языке часто называют, да, то есть умение быть адаптивным, в том числе в стрессе, если что-то неожиданное происходит, то восстанавливаться и так далее. Но как будто бы это история, которая может быть сильно изменена благодаря твоим внутренним каким-то верованиям. Да, то есть если ты во что-то такое веришь, связанное с этим, ты действуешь. Ну, к примеру, ты сегодня упомянула эту историю про то, что если у тебя день не задался, там что-то проливается, что-то не работает и так далее, то условно нужно поверить во что-то, нужно сделать какой-то ритуал собственный, и оно действительно исправляется. Такой маленький пример того, как майндсет может действительно срабатывать.
Да, слушай, даже элементарно. Это настолько практически удобно применимо. Хожу я на тайский массаж. Вот у меня в Лондоне любимая моя массажистка. И она говорит, мне нужно обычно 10 сеансов. Мы с ней то, что делается 10 сеансов, можем пройти за 2, потому что я не сопротивляюсь. То есть я прям готовлюсь к этому сеансу. Я понимаю, что у меня мало времени у нее, пока я в Лондоне. И я захожу к ней, я себя настраиваю, чтобы не сопротивляться. Там очень сложный, там прям действительно очень глубокий, болезненный массаж. Если не сопротивляешься, я выхожу через 2 сеанса от нее, ну, просто порхаю. Ну, такие
то
мелкие
есть
практически.
Ты не сопротивляешься, расслабляешься.
Да.
Ну, звучит так, что этот путь как бы несопротивления тебе очень помогает. Но часть твоей натуры крайне как будто бы такая достигаторская с большими этими амбициями.
Да.
Да. Как ты это видишь через призму Хогана, раз мы уже заговорили за всякое саморазвитие? Ты это видишь в себе как умение и достигать, и расслабляться в процессе?
Конечно, у меня признание власти и гедонизм под сотку. Амбиция тоже под сотку. В этом, как бы, в этом и счастье открытия для меня, понимаешь? Я как раз суперконтролер, я все еще работаю с контролем, это далеко не простая для меня тема. Я сверхсоревновательная, и как раз для меня то, что я нахожу в этом расслаблении, отпускании, настолько интересно и необычно, оно так переворачивает мою жизнь, что я много про это поэтому сейчас говорю.
Прикольно. Прикольно, потому что мне кажется, опять же, моя гипотеза, что есть достаточно много людей, у которых обратная проблема. Что за обратная проблема? Типа легко расслабиться и получать удовольствие, но как бы, а когда надо собраться и херачить, то, может быть, это сложнее дается.
Я не знаю, как это в эту сторону работает. Вообще не представляю.
Магическое мышление для этого, может быть. Есть советик по магическому мышлению в обратную сторону?
Очень интересный вопрос. Но подожди, это же про мотивацию. Даже самый любящий растекаться на диване человек, если ему что-то интересно, он пойдет и сделает. Если он влюбится, он будет думать про это, он будет писать этому человеку. Это вопрос работы с мотивацией. Просто если мне сложно затормозить, то человеку сложно сделать этот первый как бы шаг. Наверное, там должен быть, как у меня, ритуал торможения, ритуал подборки.
Ускорение. Собрались и погнали. Прекрасный ритуал. Слушай, мне кажется, на этой волшебной ноте можно потихонечку подводить к концу наш с тобой волшебный прекрасный разговор. И есть ли что-то еще, что ты бы хотел сказать?
Как я и начала, конечно, очень много. Но если серьезно, то мне кажется, это очень логичное завершение. Спасибо тебе большое. Я не говорила на такие темы, на большую, ну, аудиторию. Это непривычно, и мне было очень интересно с тобой про это порассуждать.
Взаимно, взаимно. Лиз, я в конце спрашиваю такой вопрос. В чем соль? И это вопрос, который можно воспринимать как ты хочешь, абсолютно. В чем соль для тебя?
Соль в чувствовании подарка жизни.
Чувствование того, что жизнь — это подарок, или в чувствовании подарка жизни в каком другом смысле?
Чувствование того, что жизнь тебе дарит подарки, чтобы ты видел эти подарки.
Очень красиво, очень поэтично. У тебя, наверное, еще эстетика очень высокая при прочих равных.
90 или 96,
Узнаю брата Колю, как говорится. Окей. Спасибо, Лиз. Спасибо большое. Друзья, от себя хочу сказать, что это был офигенный выпуск. Мы затронули не одну тему про саморазвитие, развитие себя, своих навыков и талантов. И хочется рассказать, что в описании к этому выпуску будет информация про Turbo Hogan. Это ассессмент, который я делаю, и который совмещает какие-то ключевые штуки, которые хочется современному человеку узнать о себе, своих качествах, свойствах, как горизонтальных, так и вертикальных. И подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки. Будем ждать вас. Спасибо большое, что слушали.